Слава Иисусу Христу!
Вас приветствует радиостудия Veritas, римско-католического прихода города Ялта. Католическая церковь и благотворительность. История католической благотворительности заняла бы многие тома. Благотворительностью занимаются и отдельные католики, и церковные приходы, и диоцезы, и монастыри, и миссионеры, и монахи, и организации мирян. Ни одна организация не может сравниться с католической церковью масштабом и палитрой благотворительности. Никто другой не сделал столько, сколько она для облегчения людских страданий. Но можно утверждать и нечто большее. Католическая церковь изобрела благотворительность в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. Качественное различие между благотворительностью католической церкви и тем, что этому предшествовало, не менее важны, чем ее размах. Глупо отрицать, что великие древние философы тоже были не чужды благородных чувств, когда речь шла о филантропии. А богачи древности делали огромные добровольные пожертвования в пользу общины. Однако, несмотря на все это, дух античной благотворительности уступает духу благотворительности церковной. Большинство даров в то время совершалось из эгоистических, а не бескорыстных побуждений. На зданиях, воздвигнутых за счет доброхотных дарителей, красовались их имена. Целью пожертвований было либо создание у получателя чувства зависимости, либо привлечение внимания к щедрости жертвователя и к его персоне. Безусловно, в античности мало кто руководствовался представлением о том, что нужно радостно служить нуждающимся, не ожидая награды и взаимности. Дух католической благотворительности возник не на пустом месте. Он был вдохновлен учением Христа. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Святой Павел говорит, что христиане должны печься о всех человеках, даже о своих гонителях. Для древнего мира это было новым учением. Практика церковных пожертвований на бедных возникла рано. Дары прихожан возлагались на алтарь во время службы. Другой формой сбора пожертвований была коллекта. В определенные дни поста, перед чтением отрывка из апостольских посланий, прихожане жертвовали плоды земные в пользу бедных. Кроме того, совершались пожертвования и в церковную казну. А относительно богатых членов прихода ожидали дополнительных даров. Часто ранние христиане, когда постились, сэкономленные деньги отдавали церкви. Святой Иустин Мученик пишет о том, что многие из тех, кто до обращения любил богатство и благо мира сего, после обращения радостно отказывались от них в пользу бедных. Можно долго перечислять добрые дела ранних христиан. Благотворительностью занимались и богатые, и бедные. Даже отцы церкви, которые оставили в наследство западной цивилизации огромный корпус литературных и философских текстов, находили время для того, чтобы послужить своим собратьям. Святой Августин основал приют для паломников, выкупал людей из рабства и раздавал бедным одежду. Святой Иоанн Златоуст основал несколько больниц в Константинополе. Святой Киприан и святой Ефрем Сирин организовали помощь пострадавшим от голода и эпидемий. В IV веке католическая церковь начала массово основывать больницы, так что через некоторое время они появились почти во всех крупных городах. Первоначально они служили приютом для странствующих, а попутно обеспечивали уход и попечение больным, вдовам, сиротам и вообще бедным. Первую крупную общественную больницу в Риме основала женщина-христианка по имени Фабиола в знак покаяния. она прочесывала городские улицы в поисках нуждающихся в попечении больных и убогих. В IV веке святой Василий Великий, которого современники называли апостолом милостыни, основал больницу в Кесарии. Известно, что он обнимал прокаженных, приходивших туда в надежде получить помощь, и проявлял по отношению к этим отверженным ласку и милосердие, как позже святой Франциск Ассизский. Неудивительно, что монастыри играли важную роль в деле помощи больным. Вот что пишет специалист по истории лечебных учреждений. После падения Римской империи монастыри постепенно стали предоставлять людям организованную медицинскую помощь, которую в течение нескольких столетий в Европе можно было получить только там. Благодаря расположению и организованности монастыри стали настоящими оазисами порядка, благочестия и стабильности, что весьма благоприятствовало лечебной деятельности. Для того, чтобы обеспечивать лечение и уход, монастырям пришлось стать центрами медицинского образования. 5-10 века считается классическим периодом так называемой монастырской медицины. Во время каролингского возрождения 800-х годов монастыри превратились и в основные центры изучения и распространения античных текстов по медицине. Созданные в ходе крестовых походов духовно-рыцарские ордена управляли больницами, разбросанными по всей Европе. Один из них – орден рыцаря святого Иоанна, известный также как орден госпитальеров, впоследствии превратившийся в мальтийский орден, оставил глубокий след в истории европейских больниц, в первую очередь благодаря огромному орденскому госпиталю в Иерусалиме. Этот госпиталь был основан около 1080 года для того, чтобы предоставлять попечение бедным и безопасный приют многочисленным паломникам, которых в Иерусалиме стало особенно много после победы в первом крестовом походе в конце XI века. Высокий уровень организации в сочетании с духом служения больным превратили госпиталь святого Иоанна в Иерусалиме в пример для Европы. Там больницы, ориентировавшиеся, например, госпиталя святого Иоанна, стали возникать повсюду – и в больших городах, и в небольших деревушках. Сами госпитальеры к XIII веку управляли примерно 20 лечебницами и лепрозориями. Саймон Пэттон писал о католической церкви. Она обеспечивала кров и пищу работникам, пеклась об обездоленных и помогала людям во время голода, чумы и других бедствий, которые были не редкостью в средние века. Если мы посмотрим на количество монастырей и лечебниц, на самоотверженность монахов и монахинь, то придем к выводу, что об обездоленных того времени пеклись по меньшей мере не хуже, чем в наши дни. В XIX веке Фредерик Хартер, автор биографии папы Иннокентия III, утверждал: «Всеми благотворительными учреждениями, которыми сегодня располагает человеческий род для попечения об обездоленных, всем, что делалось и делается для защиты неимущих и убогих от подстигших их бедствий и страданий, мы прямо или косвенно обязаны Римско-католической церкви. Эта церковь создала образцы для подражания, обеспечила развитие таких учреждений, а часто и обеспечивала их материальными средствами. Монастыри ежедневно раздавали милостыню нуждающимся. Благотворительности уделяли огромное внимание бенедиктинцы, цистерцианцы и премонастраты, а позже нищенствующие ордена францисканцы и доминиканцы. Монахи не сидели сложа руки и не ждали, пока бедные сами придут к ним. Они специально разыскивали бедняков, живших в окрестностях. Например, Ланфранк поручил альманарию, человеку, ответственному за раздачу милостыни, найти в окрестности бедных и взять на попечение монастыря. Иногда монастырь даже предоставлял беднякам кров. Католическая церковь совершила революцию в сфере благотворительности, в корне изменившую как духовное основание, так и практическую сторону этой деятельности. хотя из стандартных учебников истории Запада об этом нельзя узнать. Итоги этой революции говорят сами за себя. Католической церковью была создана система благотворительности невиданного размаха, внутри которой впервые было институционализировано попечение о вдовах, сиротах, больных и бедняках. По материалам книги Томаса Вудса «Как католическая церковь создала западную цивилизацию».
Передачу подготовили и провели Юлия Карлова и Екатерина Семочкина. В конце передачи прозвучало произведение Баха из пассионов «О Хилф Христе Готес Сан». Звукорежиссер Виктор Сосько.